Глава 36. Посланники Христа. У посланников Христа есть важная и торжественная работа, но некоторые из них слишком легкомысленно к ней относятся. Христос не только служит в небесном святилище, но и через своих представителей совершает служение в своей церкви на земле. Он обращается к людям через избранных мужей и осуществляет через них свою работу, как и во дни своей исполненной уничижения земной жизни. Хотя прошли столетия, время не изменило его прощального обетования, данного ученикам. «И се, я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Со дня Вознесения Христова и до наших дней люди, рукоположенные Богом, получающие от Него власть, становились учителями веры. Христос, истинный пастырь, надзирает за этой работой, совершаемой младшими пастырями. Таким образом, положение тех, кто трудится в слове и учении, является очень ответственным. От имени Христа они умоляют людей примириться с Богом. Людям не следует относиться к своим служителям как просто к общественным ораторам, но как к посланникам Христа, черпающим мудрость и силу от великого главы церкви. Пренебрежительно относиться к словам, сказанным представителями Христа, значит не только проявлять неуважение к человеку, но и презирать Господа, пославшего его. Он говорит от имени Христа, и потому надо услышать голос Спасителя, исходящий из уст его представителя. Многие наши служители совершают большую ошибку, строя свои проповеди исключительно на логических доводах. Есть люди, которые слушают теорию истины, и на них производят впечатление выдвигаемые доказательства. Но если часть проповеди уделить тому, чтобы рассказать людям о Христе, Спасителе мира, то посеянное семя может взойти и принести плод во славу Божью. К сожалению, во многих проповедях крест Христа остается в тени. Часть присутствующих, возможно, слушают последнюю проповедь в своей жизни, а некоторым впоследствии, быть может, уже не удастся попасть в такое место, где они смогут выслушать целиком всю истину и ее практическое приложение к их жизни и к сердцу. Упущенная золотая возможность теряется навсегда. Но если бы в связи с теорией истины возвышался Христос и его искупительная любовь, то это могло бы склонить людей на его сторону. В мире больше душ, жаждущих понять, как им прийти ко Христу, чем мы можем себе представить. Многие слушают проповеди в традиционных церквах, но не узнают из них о том, как найти Иисуса, как обрести покой и мир, который так нужен их душам. Служителям, проповедующим миру последнюю весть милости, всегда следует помнить, что необходимо превозносить Христа как прибежище для грешника. Многим служителям кажется, что не обязательно проповедовать о покаянии и вере, сердцем, умилённым любовью Божьей. Они считают само собой разумеющимся, что их слушатели хорошо знакомы с Евангелием. И для того, чтобы привлечь и удержать их внимание, необходимо проповедовать о чем-то другом, более интересном. Если слушатели проявляют интерес, служители считают это подтверждением своего успеха. Но люди в основной своей массе совершенно не понимают план спасения и больше нуждаются в наставлениях по этому вопросу, чем по любым другим. Собирающиеся выслушать истину вправе ожидать, что они получат от этого пользу и благословение, как ожидали Корнилий и его друзья. Теперь все мы предстоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Деяния апостолов, 10 глава, 33 стих. Теоретические проповеди необходимы, чтобы все познали доктринальные пункты учения и уразумели все звенья единой и совершенной в своей взаимосвязи цепи истины. Но ни в одной проповеди нельзя упускать из виду Христа, и притом распятого, как основу Евангелия. В каждой теме нужно стремиться показать людям практическую ценность проповедуемых истин и запечатлевать в их сознании, что учение Христа не «да» и «нет», но «да» и «аминь» во Христе Иисусе. После изложения теории истины наступает самая кропотливая часть работы. Людей необходимо наставить в практических истинах, относящихся к повседневной жизни. Они должны осознать, что они грешники, нуждающиеся в обращении к Богу. Следует самым впечатляющим образом излагать им все сказанное Христом и все, что Он делал и чему учил. Работа служителя только начинается, когда он объясняет людям истину. Христос – наш ходатай и первосвященник, совершающий служение за нас перед Отцом Своим. Он открылся Иоанну, как агнец закланный, проливающий свою кровь за грешника. Когда перед грешником раскрывается закон Божий, показывающий всю глубину его грехов, ему тут же следует указать на Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. Его следует учить тому, что надо покаяться перед Богом и уверовать в Господа нашего Иисуса Христа. Только в этом случае представитель Христа будет работать в полном согласии со своим Господом, который трудится в небесном святилище. Служители смогли бы найти доступ к гораздо большему количеству сердец, если бы чаще рассуждали о практическом благочестии. Зачастую, когда истина начинает проповедоваться на новых полях, проповеди почти полностью посвящаются нашим доктринам и теории. Люди не обретают безопасного якоря в жизни. Они понимают силу истины и жаждут встать на твердое основание. Когда сердца их смягчаются, тогда самое время прежде всего довести до их совести религию Христа. Но слишком часто цикл лекций заканчивается, а работа, в которой люди так нуждаются, остается не сделанной. Такой труд подобен жертве Каина, не имевшей жертвенной крови, которая сделала бы ее приемлемой для Бога. Каин был прав, принеся жертву, но он упустил из виду то, что делало ее ценной в очах Бога – искупительную кровь. Печальный факт заключается в том, что многие проповедники произносят только доктринальные проповеди и почти совсем не говорят о практическом благочестии, потому что Христос не живет в их сердцах. У них нет живой связи с Богом. Многие души принимают решения в пользу истины под влиянием доказательств, но остаются необращенными людьми. Практические беседы не дополняют доктринальные проповеди, в результате чего люди, понимающие красоту истины во всей ее взаимосвязи, не присоединяются к ее автору и не освящаются через послушание ей. Работа служителя не может считаться выполненной до тех пор, пока он не доведет до сознания своих слушателей необходимость изменить характер в соответствии с чистыми принципами истины, которые они приняли. Нужно страшиться формальной религии, потому что в ней нет Спасителя. Проповеди Христа были простыми, доступными, испытывающими, практическими и конкретными. Его посланникам следует подражать его примеру в каждой проповеди. Христос с радостью соглашался со всеми требованиями Отца. У него был Божий ум. Искупитель – это наш совершенный эталон. Он являл в себе Иегову. Все небо было явлено в человеческом естестве, и все человечество уместилось в сердце безграничной любви. Если служители будут с кротостью сидеть у ног Иисуса, то вскоре у них появятся правильные представления о характере Бога, и они смогут учить других. Некоторые приступают к служению, не имея глубокой любви к Богу или к ближним. В жизни таких людей будет проявляться эгоизм и самоугождение, и пока эти неосвященные, неверные стражи не перестанут служить себе, вместо того, чтобы пасти стадо и выполнять свои пасторские обязанности, люди будут гибнуть от недостатка надлежащих наставлений. В каждой проповеди нужно обращаться к людям с пламенными призывами оставить свои грехи и обратиться ко Христу. Следует осуждать распространенные грехи и пороки нашего времени и рекомендовать людям практическое благочестие. Служителю самому необходимо трудиться очень серьезно. Все его слова должны исходить из глубины сердца, и настоящий служитель просто не сможет подавить чувство беспокойства о душах людей, за которые умер Христос. О Господе было сказано: «Ревность по доме твоем снедает меня». Евангелие от Иоанна, 2 глава, 17 стих. Ту же ревность должны испытывать и его представители. Бесконечная жертва была принесена ради человека. но она не принесет пользы тому, кто не примет спасение. Насколько же в этом случае важно, чтобы проповедующий истину в полной мере сознавал лежащую на нем ответственность? Насколько нежно и заботливо, с каким состраданием ему следует обращаться с душами человеческими, если Искупитель мира показал, что ценит их предельно высоко? Христос задает вопрос: «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими?» Евангелие от Матфея, 24 глава, 45 стих. И Иисус спрашивает: «Кто?» И каждому служителю Евангелия следует обратить этот вопрос к своему сердцу. Каждый работник Христов должен быть взволнован до глубины души, размышляя над этими торжественными истинами и над притчей о верном и благоразумном рабе. Всем поручено определенное дело, и никто не должен отлынивать от него. Каждому предстоит сделать свою часть в соответствии со своими способностями, и обязанность всех проповедников истины тщательно и с молитвой определить способности каждого, принимающего истину, а затем наставлять их и вести шаг за шагом к тому, чтобы новообращенные осознали свой долг – выполнять работу, которую поручает им Бог. Нужно снова и снова доводить до их сознания, что никто не сможет сопротивляться искушению – жить жизнью христианина и выполнить божественное предназначение в этом мире, если не начнет верно и добросовестно трудиться для Бога, выполняя как малые, так и большие поручения. Каждый должен что-то делать помимо посещения церкви и слушания Слова Божьего. Каждый должен претворять услышанную истину в практическую повседневную жизнь и жить в согласии с ее принципами. Каждый должен непрестанно трудиться для Христа, но не из корыстных побуждений, а устремив свой взор на славу того, кто принес все, какие только возможно жертвы, чтобы спасти людей от погибели. Служителям надо запечатлевать в сознании принявших истину, что Христос должен жить в их семьях, что они нуждаются в Его благодати и мудрости, чтобы правильно воспитывать своих детей и руководить ими. Часть работы, которую поручает им Бог, это воспитывать и дисциплинировать детей, подчиняя их своей родительской воле. Пусть доброта и любовь служителя проявляются в его обращении с детьми. Ему следует всегда помнить о том, что это мужчины и женщины в миниатюре, младшие члены Божьей семьи. Они очень близки и дороги Господу. И если их правильно наставить и воспитать, они начнут совершать для Него служение – уже в детские и юношеские годы. Христос огорчается, слыша грубые, резкие и непоследовательные слова в адрес детей. Их права не всегда уважаются. Часто с ними обращаются так, как будто у них нет своего собственного характера, который следует надлежащим образом развивать, чтобы он не деформировался и чтобы Божьи намерения относительно их жизни не провалились. Тимофей с детства знал Писание. И это знание охраняло его от недоброго влияния окружающей среды и от искушения избрать вместо долга удовольствие и эгоистичное самоугождение. В такой защите нуждаются все наши дети, и частью работы родителей и посланников Христовых должно быть правильное наставление детей в Слове Божьем. Если служитель хочет заслужить одобрение своего Господа, он должен добросовестно трудиться, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Служитель не вправе своими действиями создавать впечатление, будто не имеет особого значения, примут люди истину или нет, будут они придерживаться практического благочестия или нет. Но своей верностью и самопожертвованием служитель должен убеждать грешника, что от этого решения зависят его вечные интересы, что его душа в опасности до тех пор, пока он не откликнется на ревностные усилия, прилагаемые ради его спасения. Тем, кто обратится от тьмы заблуждения к свету истины, предстоит серьезно изменить свою жизнь. И если необходимость в основательной реформе не будет доведена до их совести, они уподобятся человеку, посмотревшему в зеркало закона Божьего, увидевшему нравственные изъяны своего характера, но затем отошедшему и забывшему о том, каков он. В душе грешника должно пробудиться глубокое чувство ответственности перед Богом, и оно не должно покидать его. Иначе он вернется в свое прежнее состояние и станет даже еще более беспечным и равнодушным к своему духовному благополучию, чем до того, как он услышал проповедь. Работа посланников Христа значительно величественнее и ответственнее, чем многие себе это представляют. Им не следует довольствоваться своими успехами до тех пор, пока они, благодаря энергичным усилиям и благословениям от Бога, не представят ему христиан, готовых служить, по-настоящему сознающих свою ответственность и желающих выполнять назначенную им работу. Правильный труд и наставление подготовят многих братьев и сестер, имеющих сильный характер и настолько твердое убеждение, что они не позволят никаким эгоистичным соображениям препятствовать работе, ослаблять веру или отвлекать их от выполнения долга. Если служитель правильно наставляет доверенные ему души, то после того, как он уедет трудиться на другие поля, полотно, сотканное им новой церкви, не расползется по швам, ибо оно будет сшито крепко и на совесть. Если принявшие истину не обратились полностью, и в их жизни и характере не произошло решительных перемен, значит, их души не утверждены на вечной скале. И после того, как служитель заканчивает свой труд, новизна ощущений проходит, произведенное впечатление меркнет и тускнеет, истина теряет свою способность очаровывать. Эти люди не оказывают святого влияния на окружающих, потому что исповедание истины не сделало их лучше. Меня удивляет, что, имея перед собой примеры того, чем может стать человек и на что он бывает способен, мы не испытываем побуждения прилагать больше усилий, чтобы подражать добрым делам праведников. Не все способны занимать видное положение, но все могут приносить пользу, совершать ответственное служение и благодаря своей настойчивости и верности сделать намного больше добра, чем они сами от себя ожидают. Тем, кто принимает истину, нужно стремиться лучше понимать Священное Писание и на личном опыте познавать живого Спасителя. Они должны развивать ум и напрягать память. Всякая интеллектуальная леность есть грех, а духовная литургия есть смерть. О, где бы мне найти столь сильные аргументы, чтобы они произвели на моих соработников по Евангелию такое впечатление, какое я хочу произвести? Братья мои, в ваших руках слова жизни и людские умы, способные на самые высокие достижения, если, конечно, направить их в нужное русло. Но в своих проповедях вы слишком любите покрасоваться и показать себя. Христос распятый, Христос, вознесшийся на небеса, Христос, грядущий снова, должен настолько смягчить, возрадовать и наполнить сердце и ум служителя Евангелия, чтобы он излагал эти истины людям с любовью и глубочайшей искренностью. Тогда служитель уйдет в тень, а Христос будет возвеличен. Люди попадут под такое сильное впечатление от этих захватывающих истин, что станут постоянно говорить о них и славить Бога, вместо того, чтобы хвалить служителя, который является всего лишь навсего Божьим орудием. Но если люди хвалят служителя и не особенно интересуются словом, которое он проповедует, ему следует сделать вывод, что истина не освещает его душу. Он не обращается к своим слушателям в такой манере, чтобы возвышать и прославлять и Иисуса, и Его любовь. Христос сказал: «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих. «Тогда светит свет ваш, чтобы вся слава доставалась Богу, а не вам. Если же слава достается вам, то у вас есть повод трепетать и стыдиться, потому что вы не выполнили свою главную цель. Возвеличен не Бог, а Его слуга. Тогда светит свет ваш. Берегись, служитель Христа, чтобы свет твой не создавал у людей искаженную картину действительности. Если твой свет направлен к небу и высвечивает превосходство Христа, значит, он светит правильно. Но если этот свет обращен на тебя самого, если ты красуешься перед людьми и хочешь, чтобы они восторгались твоими способностями, то тебе лучше воздержаться от проповеди, потому что твой свет светит не так, как должно. Служители Христа, вы сможете поддерживать связь с Богом, если будете бодрствовать и молиться. Да будут слова ваши приправлены солью, и пусть во всем вашем поведении сквозит христианская любезность и истинное благородство. Если мир Божий царит в душе, он будет не только укреплять, но и смягчать ваши сердца, и вы будете живыми представителями Христа. Люди, исповедующие истину, отступают от Бога, и Иисус скоро придет, а они не готовы. Служитель сам должен подняться на более высокий уровень, его вера должна быть более твердой, его духовная жизнь должна быть живой и яркой, а не скучной и банальной, как у формальных верующих. Слово Божье ставит перед вами высокую планку. Разовьете ли вы в себе посредством поста и молитвенных усилий совершенный и последовательный христианский характер? Вам нужно уравнивать стезю ноге своей, чтобы хромлющая не совратилась с пути. Тесная связь с Богом привнесет в ваш труд ту животворящую силу, которая пробуждает совесть, обличает грешника во грехе и заставляет его возгласить: «Что мне делать, чтобы спастись?» Поручение, которое Христос дал ученикам перед тем, как вознестись на небо, звучало так: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сии я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. «Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 20 стих. Это поручение распространяется и на тех, кто будет веровать в его слово, услышанное от его учеников. И всем, кого Бог призвал быть его посланниками в этом мире, следует брать уроки практического благочестия, преподанные Христом в его слове, а затем учить благочестию людей. Христос объяснил своим ученикам Писание, начиная от Моисея и пророков, наставил их во всем, что имеет отношение к Нему, а также раскрыл им смысл пророчеств. Апостолы в своих проповедях возвращались ко дням Адама, вели слушателей через всю пророческую историю и оканчивали Христом, и притом распятым, призывая грешников покаяться и обратиться от грехов к Богу. Представителям Христа в наши дни надо следовать их примеру и в каждой проповеди возвеличивать Христа как превознесенного, который есть все и во всем. Формализм охватил не только традиционные церкви, но и приобретает тревожный размах среди тех, кто говорит, что соблюдает заповеди Божьи и ожидает явления Христа на облаках небесных. Нам не следует быть узкими в своих взглядах и ограничивать сферу своей деятельности, если мы пытаемся творить добро. Но по мере того, как мы распространяем влияние и расширяем свои планы, идя за Божьим провидением, расчищающим перед нами дорогу, нам следует быть особенно ревностными в том, чтобы избегать идолопоклонства этого мира. Предпринимая недюжинные усилия ради увеличения своей пользы для общества, мы должны предпринимать не меньше усилия, чтобы получать мудрость от Бога в части того, как поддерживать божественный порядок во всех отраслях его дела, а не управлять ими с мирской точки зрения. Нам не следует подражать обычаям мира сего, но использовать наилучшим образом те средства, которые Бог сделал для нас доступными, чтобы с их помощью доводить истину до сознания людей. Когда у нас, как у народа, дела будут соответствовать нашему исповеданию, мы добьемся гораздо больших свершений, чем сейчас. Если наши люди будут так же преданы Богу, как Илия, и иметь такую же веру, какую имел он, то мы увидим, что Бог откроется нам так же, как Он открывался святым мужам в древности. Когда у нас появятся люди, которые, признавая свои слабости и недостатки, станут умолять Бога с такой же искренней и неотступной верой, как это делал Иаков, тогда мы добьемся таких же результатов. Сила исходит от Бога к человеку в ответ на молитву веры. В мире так мало веры, лишь немногие близки к Богу. И как мы можем надеяться иметь больше силы и ожидать, что Бог будет открываться людям, если Его словом пренебрегают и сердца не освещаются через истину? Неосвященные, самоуверенные и самонадеянные люди проповедуют истину другим. Но Бог не действует через них, ибо они не святы в сердце и в жизни. Они не ходят смиренно перед Богом. Наши служители должны быть обращенными людьми, и тогда мы увидим, как свет, исходящий от Бога, и Его сила помогают нам во всех наших трудах. Стражи, в древности стоявшие на стенах Иерусалима и других городов, занимали самое ответственное положение. От их верности зависела безопасность всех находящихся в городе. Когда появлялись признаки опасности, стражи не должны были умолкать ни днем, ни ночью. Каждые несколько секунд они обязаны были окликать друг друга, чтобы убедиться, что все бодрствуют и никто не потерпел вреда. Часовые стояли на каком-нибудь выступе, наблюдая за всеми важными пунктами, и издавали предупреждающие или успокаивающие звуки. Этот сигнал передавался от одного стража к другому. Каждый повторял услышанные слова, пока они не облетали весь город. Эти стражи символизируют служителей, от верности которых зависит спасение душ. Домостроители тайн Божьих должны стоять, как стражи на стенах Сиона. И если они видят приближающийся меч, то обязаны издавать сигнал тревоги. Если эти часовые спят, значит, их духовное восприятие притупилось настолько, что они не видят и не сознают грозящей опасности, в результате чего народ гибнет. Бог взыщет с этих стражей кровь невинных душ. «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня». Книга Иезекииля, 3 глава, 17 стих. Стражам необходимо жить в непосредственной близости от Бога, чтобы слышать Его Слово и находиться под впечатлением Его Духа, и чтобы люди не надеялись на них понапрасну. «Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей». Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу свою. Книга Иезекииля, 33 глава, 8-9 стихи. Посланникам Христа нужно остерегаться, чтобы из-за своей неверности они не погубили собственные души и души слушающих их. Мне были показаны церкви в разных штатах, исповедующие заповеди Божьи и ожидающие второе пришествие Христа. Среди них наблюдается тревожный рост безразличия, гордости, любви к миру и холодной формальности. И эти люди все более и более напоминают древний Израиль, ибо они точно так же не имеют подлинного благочестия. Многие имеют вид благочестия, однако у них отсутствует самообладание. Аппетиты страсти берут верх над ними, и свое «я» у них стоит на первом месте. Многие творят произвол и отличаются деспотизмом, властностью, хвастливостью, гордостью и неосвященностью. И это несмотря на то, что некоторые из этих людей – служители церкви, имеющие дело со священными истинами. Если они не покаются, их светильник будет сдвинут с места. Проклятие, которое Спаситель изрек на бесплодную смоковницу, это проповедь для всех формалистов и хвастливых лицемеров, притворно выставляющих перед миром пышную листву, но полностью лишенных плодов. Какой укор тем, кто имеет вид благочестия, но своей нехристианской жизнью отрекается от его силы. Тот, кто нежно обращался с самыми закоренелыми грешниками, кто никогда не презирал истинную кротость и раскаяние, какой бы тяжкой ни была вина, обрушился с уничтожающей критикой на тех, кто имел вид благочестия, но делами отрекался от своей веры. Ораторское искусство. Некоторые наши самые талантливые служители причиняют себе большой ущерб неправильной манерой речи. Когда они внушают людям, что их долг – соблюдать нравственный закон Божий, им не следует самим нарушать законы жизни и здоровья, также данные Богом. Служителям надо стоять прямо и говорить медленно, твердо и отчетливо, глубоко вдыхая воздух в начале каждого предложения, и произносить слова, используя мышцы живота. Если они будут соблюдать это простое правило – и уделять внимание законам здоровья во всех других аспектах, то смогут сохранять свои способности и долголетие намного дольше, чем люди других профессий. Объем грудной клетки увеличится, и, развивая у себя культуру речи, проповедник почти никогда не охрипнет и не потеряет голос, даже если будет много говорить. Вместо того, чтобы заработать чахотку от продолжительных речей, наши служители могут, благодаря тренировке, преодолеть всякую склонность к этой болезни. Я бы сказала своим братьям по служению: если вы не приучите себя говорить в соответствии с законами природы, вы принесете в жертву свою жизнь, и многие люди будут оплакивать потерю этих мучеников, сгоревших на Божьем поприще, тогда как фактически, развивая у себя вредные привычки, вы поступаете крайне несправедливо по отношению к себе и к истине, которую вы представляете. Вы лишаете Бога и весь мир тех услуг, которые вы могли бы оказать. Бог хотел бы, чтобы вы жили, но вы совершаете медленное самоубийство. Манера, в которой излагается истина, зачастую предопределяет ее принятие или отвержение. Всем, кто трудится в великом деле реформы, нужно учиться тому, как стать успешными тружениками, чтобы сделать максимум полезного и доброго, и своим несовершенством не лишить истину ее силы. Служителям и учителям следует совершенствовать дикцию, понятно и отчетливо произносить каждое слово. У людей, говорящих слишком быстро, садится горло. Говорящие так, как будто у них во рту каша, и проповедующие неестественно высоким голосом, вскоре хрипнут, и их слова наполовину утрачивают ту силу и убедительность, которую могли бы иметь, если бы произносились медленно, отчетливо и не так громко. У слушателей пробуждается сочувствие говорящему, поскольку они понимают, что служитель чрезмерно напрягает голосовые связки, и они опасаются, как бы ему ни стало плохо. Если человек впадает в экстаз и начинает неистово жестикулировать, это вовсе не доказывает, что он ревнует о Боге. «Телесное упражнение, — говорит апостол, — мало полезно». Первое послание Тимофею, 4 глава, 8 стих. Спасителю мира угодно, чтобы его соработники представляли людям его, и чем ближе человек к Богу, тем безупречнее будут его манера речи, осанка, поведение и жесты. Наш образец Иисус Христос никогда не был грубым и неотесанным. Он был представителем неба, и его представители должны уподобляться ему. Некоторые рассуждают, что Господь посредством своего Духа даст человеку все необходимые качества, чтобы проповедовать так, как ему угодно. Но Господь не собирается делать за человека то, что Он поручил ему. Он наделил нас силой логического мышления, а также возможностями развивать свой интеллект и вырабатывать приятные манеры. И только после того, как мы сделаем все, что в наших силах, и наилучшим образом используем доступные нам преимущества, мы можем искренне молиться к Богу о том, чтобы Он своим Духом сделал то, что мы сами для себя сделать не сможем. И мы всегда обретем в нашем Спасителе силу и успех. Качества, необходимые служителю. Нашим молодым людям часто наносит большой вред несвоевременное начало самостоятельного проповедования, когда у них еще нет достаточно познаний в Священном Писании, чтобы разумно излагать нашу веру. Некоторые братья, начинающие трудиться на Ниве Божьей, совсем еще новички в Писаниях. И поскольку они некомпетентны и в других вещах, это также мешает им добиться успеха. Они даже не могут правильно, не запинаясь, прочитать тексты из Писания, перевирают слова и читают так путано, что искажают Слово Божье. Человек, не способный надлежащим образом излагать истину, не должен заблуждаться по поводу своего долга, его место на скамье учеников, а не за кафедрой. У молодых людей, желающих подготовиться к служению, есть большое преимущество учиться в нашем колледже. Но им нужно самостоятельно приобретать все необходимые качества, чтобы стать хорошими проповедниками. Необходимо нанять специалиста, который научил бы их говорить, не напрягая голосовые связки. Необходимо также уделять должное внимание хорошим манерам. Некоторые молодые люди, приступающие к служению, не могут успешно преподавать истину другим, потому что сами не образованы. Тем, кто не умеет правильно читать, нужно научиться этому. И прежде чем выходить к людям и проповедовать, они должны стать способными учить. Учителям наших школ необходимо основательно повышать квалификацию, чтобы умело преподавать свои дисциплины. Их не допускают до занятий до тех пор, пока они не сдадут строгий экзамен. И компетентные судьи не выявят их преподавательских способностей. Не менее тщательно нужно проверять и будущих служителей. Верные и опытные люди должны тщательно проэкзаменовать тех, кто собирается приступить к священному делу преподавания библейской истины миру. После того, как эти молодые люди приобретут какой-то опыт, следует исполнить еще одно важное дело. Их необходимо представить перед Господом в серьезной молитве, чтобы Он указал своим Святым Духом, приемлемы они для Него или нет. Апостол говорит: «Рук ни на кого не возлагай поспешно». Первое послание Тимофею, 5 глава, 22 стих. В одни апостолов служители Божьи не осмеливались полагаться на собственное суждение в выборе людей, которые должны были принять на себя торжественную и святую обязанность быть устами Бога. Они отбирали людей по своему усмотрению, но затем ставили их перед Господом, чтобы посмотреть, примет Он их в качестве своих представителей на земле или нет. И сегодня нам следует подходить к этому делу не менее ответственно. Во многих местах мы встречаем людей, поспешно избранных на ответственное служение пресвитерами церкви, тогда как они не имеют для этого необходимых качеств. Они не могут надлежащим образом управлять собой и оказывают недоброе влияние. Церковь все время попадает в неприятности из-за плохого характера своего руководителя. На этих людей были слишком поспешно возложены руки. Служители Божьи должны иметь хорошую репутацию и знать, как поддерживать интерес, пробуждающийся благодаря их проповедям. Мы крайне нуждаемся в компетентных людях, которые могли бы быть честью и украшением, а не позором для дела Божьего, которое они представляют. Служители следует экзаменовать особенно тщательно, чтобы убедиться, правильно ли они понимают истину для нашего времени и могут ли сказать аргументированную проповедь по пророчествам или на практические темы. Если они не в состоянии ясно излагать библейские темы, им нужно еще поучиться и побыть слушателями. Им следует ревностно и с молитвой исследовать Писание и стать сведущими в них, чтобы преподавать библейскую истину другим. Все это необходимо тщательно и с молитвой обдумывать, прежде чем поспешно направлять людей на Божью Ниву. Решение назначить пастора Смита ответственным за библейские институты в различных штатах одобрено Богом. Эти институты уже дали обильные и хорошие плоды. Но данной работе не уделяется достаточно времени, чтобы она приносила пользу нашим молодым служителям и Божьему делу. Плоды усилий, которые уже были приложены, не могут быть вполне оценены в этой жизни. Их можно будет уразуметь только в вечности.